Глава 4. Вечер 24 августа 1572 года. Читатель, конечно, не забыл, что в предыдущей главе упомянуто о дворянине Ламоле, которого с нетерпением ожидал Генрих Наваррский. Этот молодой человек въехал, как предсказал адмирал, в Париж с Сен-Марсельскими воротами вечером 24 августа 1572 года. И с презрением взглянув на многочисленные гостиницы, пестревшие направо и налево яркими красивыми вывесками, доехал на уставшем коне до центра города, миновал площадь Мобер, Птипон, мост Нотр-Дам, набережные и остановился в конце улицы Брессек, названной впоследствии улицей Арбрсек, которого мы теперь будем придерживаться для большей ясности. Великолепная железная бляха, скрипя на подвесках с аккомпанементом колокольчиков, привлекла его внимание. Он оглянулся налево, остановился и прочел слова «А ля бель этуаль», выставленные под самым заманчивым для голодного путника изображением. Птица жарилась в темном небе, а внизу стоял человек в красном платье, воздевая к этой нового рода звезде свои руки, кошелек и желания. «Вот должно быть хорошая гостиница», — подумал путник. «Хозяин верно смышленный малый. Я слышал, что улица Арбрсек в квартале Лувра, и если заведение не хуже вывески, так мне здесь будет как нельзя лучше». Между тем, как приезжий рассуждал сам с собой, другой человек, приехавший с другого конца улицы, то есть с улицы Сент-Оноре, также остановился и дивился вывеске гостиницы. Тот, которого мы уже знаем, по крайней мере по имени, был верхом на белой испанской лошади в черном кафтане, украшенном агатами. На нем был плащ темно-фиолетового бархата, сапоги из черной кожи, шпага с чеканными стальным эфесом и ножнами и такой же кинжал. Ему было лет 25, лицо смуглое, глаза голубые, красивые усы, белые зубы, как будто освещавшие его лицо, когда он улыбался. Улыбка его удивительно красивых губ была коротка и грустна. Другой путешественник был живой противоположностью первого. Из-под шляпы с откинутыми полями выглядывали густые, курчавые, почти рыжие волосы. Серые глаза сверкали при малейшем душевном волнении таким огнем, что казались тогда черными. Лицо его было свежерозовое, губы тонкие, зубы превосходные. Словом, это был настоящий добрый молодец, высок, плечист и румян. Он уже целый час глазел в окна под предлогом поиска вывески, и женщины посматривали на него в продолжении всего этого времени. Что касается мужчин, они готовы были посмеяться при виде узкого плаща и сапог какой-то древней формы, но смех скоро стихал самым кротким «Бог в помощь», когда замечали лицо его, принимавшее ежеминутно разные выражения, исключая, впрочем, добродушие, которое характеризует физиономию провинциала в столице. Он первым обратился к другому, глядевшему подобно ему на гостиницу. «Кажется, отсюда недалеко до Лувра», — спросил он с ужасным горским выговором, по которому можно узнать пьемонца из сотни приезжих. «Во всяком случае, у вас, кажется, одинаковый со мной вкус. Это для меня очень лестно». «Да», — отвечал другой путешественник на провансальском наречии, не менее ужасным. «Эта гостиница, кажется, точно близко от Лувра. Впрочем, я еще не знаю, буду ли иметь честь сойтись с вами во вкусе. Я еще раздумываю». «Так вы еще не решились. А дом, однако, довольно привлекателен. Признайтесь, по крайней мере, что эта картина не дурна». «Да, конечно, но это-то и заставляет меня сомневаться в действительности. Париж, слышал я, полон обманщиков и ловушек, и вывеска может быть ловушкой не хуже чего другого». «Но мне все равно», — отвечал пьемонтец, — «если хозяин подаст мне птицу, зажаренную хуже, чем на вывеске, я сам посажу его на вертел и зажарю. Войдемте». «Вы заставляете меня решиться», — отвечал, смеясь, провансалец. «Так сделайте одолжение. Не угодно ли вам идти вперед?» «Нет, сделайте милость. Я не более как ваш покорнейший слуга, граф Анибал де Коконна». «А я граф Жозеф Бонифас де Лерак де Ламоль, к вашим услугам. В таком случае позвольте вашу руку, и войдем вместе». Следствием этого предложения было то, что молодые люди сошли с лошадей, бросили поводья конюху, взялись под руку и пошли к гостинице, на пороге которой стоял хозяин. Но против обыкновения людей этого класса почтенный трактирщик не обратил никакого внимания на приезжих и продолжал разговаривать с высоким худощавым человеком, закутанным в рыжий плащ, как филин в свои перья. Оба путешественника близко подошли к разговаривавшим. Коконне не понравилось, что хозяин обращает так мало внимания на них, и дернул его за рукав. Трактирщик как будто проснулся от сна и отпустил своего собеседника словами «до свидания».
«Что же, любезнейший, — сказал Коконна, — разве ты не видишь, что до тебя есть дело?»
«Ах, извините, господа, — отвечал трактирщик, — я вас не видел».
«Напрасно! Ну, теперь ты нас видишь, и не угодно ли говорить «ваше сиятельство», а не просто «милостивый государь»?»
Ламоль был позади, предоставив объясняться Коконне, который взял на себя инициативу. Впрочем, по нахмуренным бровям легко было догадаться, что он готов поспешить на помощь, когда настанет пора действовать. «Так что же вам угодно, ваше сиятельство?» — отвечал хозяин очень спокойно.
«Да, вот так-то лучше, не правда ли?» — сказал Коконна, оборачиваясь к Ламолю, который сделал утвердительный знак головой. «Его сиятельство и я завлечены вывеской и желаем найти здесь ужин и комнату».
«Право, не знаю, что делать», — отвечал хозяин. «Есть только одна комната. Может быть, она для вас неудобна?»
«Ничего, тем лучше», — сказал Ламоль. «Мы остановимся в другом месте».
«Нет-нет», — заметил Коконна. «Я остаюсь. Лошадь моя выбилась из сил. Я займу комнату, коли вы отказываетесь».
«А, это другое дело», — отвечал хозяин с тем же дерзким хладнокровием. «Если вы останетесь один, мне вовсе негде поместить вас».
«Это забавно», — воскликнул Коконна. «Двух было много, теперь одного мало. Так ты не хочешь впустить нас?»
«Если пошло на то, то я вам скажу прямо».
«Говори только скорее».
«По мне, лучше не иметь чести принять вас».
«Почему?» — спросил Коконна, бледнее от гнева.
«Потому что с вами нет лакея. Если я отдам вам господскую комнату, у меня останутся две пустые лакейские, и вряд ли кто займет их».
«Послушайте, Ламоль», — сказал Коконна, обращаясь к своему спутнику, — «мне ужасно хочется поколотить этого мошенника. Вы как думаете?»
«Почему же и нет?» — отвечал Ламоль, собираясь, подобно Коконне, попотчевать трактирщика хлыстом. Несмотря на эту угрозу, которая вовсе не походила на шутку, хозяин нисколько не удивился и, отступив только на шаг, чтобы быть у себя дома, сказал:
«Сейчас видно, что эти господа из провинции. В Париже прошла мода бить хозяина, если он не хочет давать в наймы свою комнату. Теперь бьют знатных бар, а не нас. И если вы зашумите слишком громко, так я кликну соседей, и они поколотят вас, господа дворяне». «Да он, черт возьми, издевается над нами!» — воскликнул Коконна с величайшей досадой.
«Григуар, подай мою пищаль», — сказал трактирщик своему слуге, точно говорил, — «подай его сиятельству кресло».
«Трипедель папа!» — загремел Коконна, обнажая шпагу. «Да погорячитесь же, Ламоль!»
«Нет уж, увольте. Пока мы будем горячиться, ужин остынет».
«Как? Вы думаете, — продолжал Коконна, —
я думаю, что хозяин прав. Только он не умеет принимать гостей, в особенности дворян. Вместо того, чтобы грубо объявить, что он нас не впустит, ему стоило только учтиво сказать «милости просим» и потом поставить в счет за господскую комнату столько-то, за лакейскую столько-то. Предполагается, что если у нас нет лакея, мы наймем его». С этими словами Ламоль тихо оттолкнул хозяина, который уже протягивал руку к пищали, пропустил Коконну вперед и вошел вслед за ним в гостиницу.
«А все-таки, — сказал Коконна, — мне не хочется вложить шпагу в ножны, не попробовав, колет ли она не хуже вилок этого мошенника».
«Терпение, любезный товарищ, терпение», — отвечал де Ламоль. «Все гостиницы заняты дворянами, приехавшими в Париж на свадьбу или по случаю предстоящей войны с Фландрией, и мы не найдем другой квартиры. Кроме того, может быть, таков в Париже обычай принимать приезжих».
«Черт возьми! Как вы терпеливы, Ламоль!» — проворчал Коконна, крутя от злости рыжий ус и уничтожая взглядами хозяина. «Однако смотри, мошенник, берегись! Если кушанье у тебя дурно, постель тверда, вино моложе 3 лет, если прислуга неисправна...»
«Полноте, полноте, ваше благородие», — прервал его хозяин, натачивая на ремне ножик. «Успокойтесь. Вы в Париже?» Потом, покачивая головой, он прибавил шепотом: «Это должно быть какой-нибудь гугенот. Эти гугеноты стали ужасно дерзки со дня свадьбы их Биарнца с принцессой Марго». И он прибавил с такой улыбкой, что гости его вздрогнули бы, если бы заметили ее. «Что, если бы именно мне попались теперь гугеноты? И... что же, ужин будет?» — грубо спросил Коконна, прерывая монолог трактирщика. «Как прикажете», — отвечал он, как будто мелькнувшая мысль сделала его ласковее. «Да, прикажем. И проворнее», — сказал Коконна. Потом, обращаясь к Ламолю, он продолжал: «Пока нам приготовят комнату, скажите, пожалуйста, граф, как вы нашли Париж — веселый город?»
«Нет», — отвечал Ламоль. «Все смотрят, кажется, как будто звери. Может, статься, парижане боятся грозы? Посмотрите, как небо мрачно и как тяжел воздух».
«Скажите, граф, вы спрашивали, где Лувр, кажется?»
«Да, и вы, помнится, тоже, как он.
Так пойдемте же искать его вместе».
«Не поздно ли теперь?» — спросил Ламоль.
«Поздно ли, нет ли, а мне надо идти. Мне положительно приказано приехать как можно скорее в Париж и немедленно по приезде явиться к герцогу де Гизу».
При этом имени хозяин подошел ближе и стал слушать внимательно.
«Кажется, этот негодяй нас подслушивает», — сказал Коконна. Как пьемонтец он был сварлив и не мог простить хозяину гостиницы его грубый прием.
«Да, я вас слушаю», — сказал трактирщик, протягивая руку к шапке. «Но только за тем, чтобы услужить вам. Я слышу, вы говорите о великом герцоге де Гизе. Я и подошел. Чем могу быть полезен, приказывайте».
«Ага, это, кажется, магическое имя. Из грубияна ты вдруг сделался покорнейшим слугой. Что же, господин, как тебя зовут?»
«Лагюрьер», — отвечал, кланяясь хозяин.
«Что же, господин Лагюрьер, не думаешь ли ты, что моя рука легче руки Гиза, который делает тебя таким ласковым?»
«Нет, ваше сиятельство», — отвечал Лагюрьер, — «она только покороче. Впрочем, надо вам сказать», — прибавил он, — «что этот великий Генрих — наш идол».
«Какой Генрих?» — спросил Ламоль. «Кажется, есть только один», — отвечал трактирщик.
«Какой?»
«Генрих де Гиз».
«Извини, любезнейший, есть еще и другой, о котором тоже советую не говорить дурного. Генрих Наварский. Кроме Генриха Конде, который также имеет свои достоинства».
«Этих я не знаю», — отвечал хозяин.
«Зато я их знаю», — продолжал Ламоль. «И так как я приехал к Генриху королю Наварскому, так прошу тебя не отзываться о нем при мне худо».
Хозяин, не отвечая Ламолю, коснулся слегка своей шапки и, подобострастно смотря на Коконна, сказал: «Так вы будете говорить с великим герцогом де Гизом? Вы очень счастливы и, конечно, приехали для...»
«Для чего?» — спросил Коконна.
«Для праздника», — отвечал хозяин со странной улыбкой.
«Говори, для праздников. Париж, говорят, задыхается от них. По крайней мере, только и речи, что о балах. У вас веселятся, а?»
«До сих пор еще так, понемногу. А я думаю, еще кутнуть».
«Свадьба его величества короля Наварского привлекает много народа в Париж», — сказал Ламоль.
«Много гугенотов, да», — грубо отвечал хозяин и вдруг прибавил, поправляясь: «Ах, извините, вы, может быть, протестанты?» «Я протестант», — воскликнул Коконна. «Я католик не хуже святейшего отца папы».
Лагюрьер обратился к Ламолю как будто с вопросом, но Ламоль или не понял его взгляда, или счел за лучшее не отвечать на него.
«Если ты не знаешь его величества короля Наварского, Лагюрьер, может быть, ты знаешь адмирала? Я слышал, что он при дворе в силе, и так как ему говорили обо мне, так мне хотелось бы узнать, где он живет. Если тебе не в тягость сказать мне».
«Он жил на улице Бетези, вот здесь, направо», — отвечал хозяин с внутренней радостью, отразившейся и на лице его.
«Как жил?» — спросил Ламоль. «Так он переехал?»
«Да, может быть, на тот свет».
«Что это значит?» — разом воскликнули оба приезжие. «Адмирал переселился на тот свет».
«Как, господин Коконна?» — продолжал хозяин. «Вы из гизовских и не знаете?»
«Чего не знаю?»
что третьего дня, проходя по улице Сен-Жермен-Локсеруа, мимо дома канонника Пьера Пиля, адмирал был ранен из пищали. «И он убит?» — воскликнул Ламоль. «Нет, выстрел раздробил только руку и оторвал два пальца». Впрочем, надеяться, что картечь была отравлена. «Как, мерзавец!» — вскричал Ламоль. «Надеяться!» «Я хотел сказать, думают», — подхватил трактирщик. «Не будем спорить из-за слова, я обмолвился». И Лагюрьер, повернувшись спиной к Ламолю, с шутовской ужимкой высунул язык перед Коконной и взглянул на него значительно.
«Неужели?» — спросил Коконна, сияя радостью.
«Неужели?» — проговорил Ламоль грустно.
«Как я имел честь доложить вам, господа», — отвечал трактирщик.
«В таком случае, — сказал Ламоль, — я иду в Лувр, не теряя ни минуты. Застану ли я короля Генриха?»
«Вероятно, потому что он там живет». «И я пойду в Лувр», — сказал Коконна. «Найду ли я там герцога де Гиза?»
«Вероятно, потому что он только что пришел туда с 200 дворян». «Так пойдемте, Коконна», — сказал Ламоль.
«Пойдемте».
«А ужин, господа?» — спросил Лагюрьер. «Я буду ужинать, может быть, у короля Наварского», — отвечал Ламоль.
«А я у герцога де Гиза», — прибавил Коконна.
«А я, — сказал трактирщик, проводив взглядом гостей, — пойду вычистить шишак, приготовить пищаль да наточить бердыш. Неизвестно, что может случиться».